С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную третью часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни».
На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом. И казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было. Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки. Что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви и всегда ужасно утомлялась. Была она полна, при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза набегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало глядя на иконы над царскими вратами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку диакон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода? С тоской чувствовала она, что не о чем стало ей молиться. Только о Царстве Небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее? Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рощу. Хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее молодое время. А сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало. И воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлоги изволок к роще, и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо-зеленый дымок, одевающихся лозин, и мещанские хибарки по оврагам. А в роще еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро. В проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи в несметном количестве, наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где...
Где сидел Яша? А он мог высунуться из окошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, зловещее.
И спотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила мелкими шажками пройти дальше и сама не заметила, как пришла к могиле мужа. Вовсе не желала она того, шла за другим, а пришла. И усталая опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще не оправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний, было только чувство горькой весенней нежности к кому-то. Не то к себе, не то к отцу Киру, не то к Селихову. Да-да, и к нему. А когда она возвращалась домой, думая только одно: дай бог встретить извозчика.
Яша-таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые со слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, ему было уже лет 80. В длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, надетой на бекрень. Усы и бородку он выстригал, а они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. А глазки у него были хитрые-прихитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменил к ней.
«Радуйся, Афродита разоперстая, радуйся!»
И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, как бы украдкой, надеясь обрадовать, 4 щепочки, связанные лычком.
Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог лишил ее детей. Думала, как бы, если бы у нее был мальчик, как бы она назвала его. Не раз переглядывала портреты в венчальной шкатулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме с детским милым взглядом, кокетливо облокотившуюся на какую-то будто бы крестьянскую изгородь и крепкого плечистого семинариста с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул и таким нежным очерком пухлых губ. Был и портрет Селихова. Он снимался с каким-то молодыми чиновниками. Они кружком, вделанно непринужденных позах, расположились на креслах. А он, тоже молоденький, щеголеватый, зачем-то сел у их ног на полу. Раз она встретила возле городского сада Горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед. На 40-й день Никольский Причет служил панихиду в Селиховском доме. Повис в комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда. Бодро вел житейскую беседу веселый, с большими ноздрями никольский священник. Здоровый мужчина, с широкой тугой поясницей, в широком, вышитым розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце теми Александры Васильевны, и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами. Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цепляясь пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, в бессмысленных бесцветных глазах стояли светлые слезинки. Однако напрасно качали над ней головами. Удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она, чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном. Вошли будто в ее спальню два молодых монаха, стали раздевать ее, а она отбивалась, противилась, и так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала от стыда, страха и радости. И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к отцу Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним, последнее. Нет, ни возгласы его, ни кождение, ни поклоны усопшему врагу страшны были тогда в соборе. Страшно было глядеть на них, на обоих. Страшно было вспомнить то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо. Чувствовать, как доходит до сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь. И в одно сливает и того, кого любила она, и того, с кем нелюбимым, а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку. Прожила она всю жизнь, кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Целый месяц она жила, затаенной мечтой увидать отца Кира 10 июня. 10-го должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытые окна глухое громыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики, и модистка и Александра Васильевна в кофте с одним рукавом выскочили на крыльцо. По улице бежал народ, а возле калитки отца Кира шумела толпа. И лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке. И Александра Васильевна горько заплакала. «Боже мой, как значит, ослабел отец Кир!» А 10-го была страшная жара. В новом платье, в бурнусе, в разноцветных перстнях на пальцах Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. на этом же извозчике и привез ее обратно городовой, мертвую. Ее задавили, замяли в толпе. На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин. В доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей, большеворутую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница была под коленкором, лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь аресофорная монахиня, родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда, толстая свежая старуха в очках с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в который лился радостный свет. После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы. Растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетики на тонкие старые стекла, и нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрова. Пьяница с висячими усами, в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф. Больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели. Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили. Некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело. И было слышно, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь. Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой на скате полей Стрелец. Железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща. По мосту поезд пошел тише, мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бедным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции. Постояв 15 минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь, и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой, вошел в вагон Горизонтов. Такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланившись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери. Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках. Человек, как можно было понять из его слов, московский, известный в Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке, измятое его лицо было красно и возбуждено. Строго блестели его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос. Энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем. И, наконец, не вытерпел и спросил.
«Вы далеко извольте ехать?»
«А в Москву?» Не спеша ответил Горизонт, держа свои железные руки на замке, поставленном между колен.
Господин в очках подумал, оглядывая его. «А жить, вероятно, изволите в том городке, который мы только что проехали?»
«Да, я из Стрелецка».
«И в Москву, конечно, по делам?»
«По делам. Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мое тело, ответил мне принципиальным согласием».
«Как? Как?» – с изумлением воскликнул господин в очках. «Вы продаете собственное тело, то есть свой собственный скелет?»
«А почему бы нет? Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба...»
«Но позвольте, и вам не странно, да скажу даже, не жутко совершать подобную сделку?»
«Ничего. Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее 95 лет». В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо, гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне, а там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него желудь, гнусный старичок в кумачевой рубашке, и напевал что-то беззаботное.
«В своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с заплывшими мрачными глазами отец Кир».
Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов. Рядом были бугры их могилы. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку, изросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прихитрыми глазками. Он работал пристально, стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц.
закончили цикл художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни». Вы слушали заключительную третью часть в исполнении актеров Светланы Абашевой, Дмитрия Бабушкина, а также священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина. Всего вам самого доброго. Помогай всем, Господь.